Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 17 апреля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Очередной час, конечно же, открывается очередным выпуском новостей, которые для вас подготовила Вероника Кульганок.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Брестского автономного округа высказались за объединение регионов. В Стамбуле в результате взрыва у магазина ранены более 30 человек. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. По предварительным данным, в ходе состоявшегося вчера референдума создание нового субъекта федерации поддержали около 90% избирателей Иркутской области и свыше 98% участвовавших в голосовании жителей Усть-Ордынского автономного округа. Официально новый субъект Российской Федерации появится 1 января 2008 года. В Буйнакском районе Дагестана произошел бой. Погибли милиционеры и солдат внутренних войск. По сообщению властей, убит один из лидеров местных боевиков. Бой произошел в лесу недалеко от селения Нижний Джингутай. В Верховном суде Башкирии сегодня возобновится закрытый судебный процесс по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. На сегодняшнем заседании будет продолжен допрос свидетелей. ФСБ утверждает, что Оскар Кайбышев, будучи директором НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Ученый вины не признает и считает уголовное дело сфабрикованным.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. Среди пострадавших много школьников и студентов. Спасатели пытаются вызволить пассажиров из искореженных вагонов. Поезд, следовавший из города Салоники, сошел с рельсов после того, как протаранил переезжавший пути грузовик. В Стамбуле в одном из промышленных районов произошел взрыв. Пострадал 31 человек, в том числе трое полицейских. Двое раненых, один из которых ребенок, в тяжелом состоянии. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
По информации телеканала НТВ, взрыв произошел в многолюдном месте возле магазина по продаже готового текстиля. Бомба находилась в пакете с цветами. По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что выбило стекла в соседних зданиях. Здание магазина частично разрушено. Начальник стамбульской полиции Джалалетдин Джерах не исключил возможности теракта со стороны курдских сепаратистов, которые угрожали провести серию мощных взрывов в знак протеста против операции турецких военных на юго-востоке страны. Ранее в Стамбуле были совершены 3 теракта, в результате которых пострадали более 40 человек. Ответственность взяла на себя одна из боевых группировок, объявленной вне закона курдской рабочей партии «Сокол освобождения Курдистана». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Их обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджаль в 1982 году. Сегодня суд представит документы, доказывающие, что именно Хусейн и его подчиненные отдавали приказы убить шиитов. Ожидается, что на суде будут присутствовать все обвиняемые.
Радио «Свобода». Новости.
Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». На призыв палестинских властей оказать финансовую помощь откликнулись также Сирия. Откликнулась также Сирия. В стране начата кампания по сбору средств для палестинского народа. США и Евросоюз приостановили финансовую помощь палестинской автономии после того, как «Хамас» не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. Председатель КНР Ху Цинтао призвал к скорейшему возобновлению переговоров с Тайванем.
Обе стороны должны как можно скорее возобновить переговоры по вопросам, затрагивающим интересы как их обеих, так и каждой из сторон в отдельности.
Сказал китайский лидер. Он провел в Пекине переговоры с экс-председателем тайваньской националистической партии Лен Чаном. По мнению главы КНР, главную угрозу миру в регионе представляют сторонники провозглашения независимости Тайваня. После гражданской войны в 1949 году Китай утратил контроль над Тайванем. Пекин считает остров своей мятежной провинцией и угрожает восстановить единство Китая силой, если Тайвань официально объявит о своей независимости. В Непале оппозиция призвала жителей страны не платить налоги и не оплачивать счета за коммунальные услуги в знак протеста против узурпации власти королем Гьянендрой. Акция протеста продолжается уже вторую неделю. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 4 человека.
Радио «Свобода». Новости.
В Канаде зафиксирован новый случай коровьего бешенства, на этот раз в провинции Британская Колумбия. Власти утверждают, что опасности для человека нет. Это уже пятый случай коровьего бешенства в стране, начиная с 2003 года, и второй за этот год. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. Такого подъема воды в Дунае не было более 110 лет. Рассказывает белградский корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Уровень воды Дуная у Белграда в воскресенье достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня, превышая предыдущий рекорд на 25 сантиметров. Разливается река Сава, впадающая в Дунай в центре Белграда. В некоторых районах столицы Сербии вода подошла близко к жилым районам. Несколько важных для транспортного движения улиц и железнодорожных веток затоплены. Повсюду созданы защитные валы, однако появились проблемы с подземными водами. Но ситуация в Белграде не самая сложная. Правительство Сербии объявило чрезвычайное положение в 10 районах республики в связи с наводнением. Уровень больших рек на севере и востоке Сербии продолжает подниматься. В мероприятиях защиты задействованы 4500 военнослужащих, а кое-где введена трудовая повинность населения по сооружению дамб и дежурствам. Затоплено 120 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Правительство Сербии сообщило, что государство не имеет средств, чтобы выплатить крестьянам материальную помощь. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню главные новости. Подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками.
Вероника Кульганик познакомила нас с новостями часа. Спасибо. А в Москве, Полина, светит солнышко, между прочим.
Светит солнышко, но все равно ожидается небольшой дождь, по прогнозам синоптиков. В Москве сегодня температура воздуха где-то плюс 10-12 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же тоже небольшой дождь, температура днем 8-10.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Визовый режим с Литвой. Реформа транспорта в Петербурге. Российские регионы хотят объединяться.
Вот это темы нашего ближайшего часа. И как раз тема объединения регионов для нас является сегодня главной. По этому поводу мы и задаем вам вопрос. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве, вы слушаете «Время свободы». Прошлый час мы закончили как раз рассказом Ирины Петерс о том, что Вильнюс станет в ближайшем будущем культурной столицей Европы на один год. И вот для тех, кто собирается, может быть, по этому случаю посетить Литву, будет интересен очередной рассказ Ирины Петерс. С этого месяца в Литве начал действовать новый порядок выдачи лицензий туристическим фирмам стран, не входящих в Евросоюз. В первую очередь это, естественно, касается восточных соседей Литвы, России и Белоруссии. Их туристические компании считают требования литовского МИДа завышенными и грозят вообще прекратить работу с курортами Литвы. Если это произойдет, могут курорты лишиться большой доли отдыхающих. Итак, слушаем нашего корреспондента в Вильнюсе Ирину Петерс.
Ужесточены требования к аккредитации самих туристических фирм. Они утверждают, что к ним литовский МИД предъявляет завышенные, а иногда, по их словам, и абсурдные требования. Туристические компании в настоящей панике. Похожее состояние и у директора информационного центра «Паланги» Аллы Волужени.
Постоянные звонки от наших туроператоров из Москвы говорят о том неспокойствии, которое сейчас переживают наши коллеги. Россияне у нас отдыхают до 2,5 месяца. Это огромное количество людей. Упустить такого туриста российского, который привык к нашему курорту, к нашей Литве, невозможно. В такой переходный период туристы Украины, Белоруссии, России, они дают гораздо больший доход, чем туристы из Германии, Скандинавии по 2-3 дня. Это ни для кого не секрет.
Ответственный сотрудник Министерства иностранных дел Вейдетас Верба трагедии в сложившейся ситуации не видит и считает, что туристические фирмы как в Литве, так и в России просто пока не могут перестроиться на новый европейский порядок работы.
Раз в 3 года предоставить документы, которые нужны для того, чтобы компания считалась благонадежной. Благонадежность вы найдете во всех документах Евросоюза и Шенгена. Критерии могут быть разные. Скажем, документы из налоговой инспекции, требования к нам, как члены Евросоюза, совсем другие, чем были раньше.
Сотруднику литовского МИДа Вейдетасу Вербе на совместном обсуждении проблемы представители туристических компаний и самих литовских курортов горячо доказывали, что нынешнее ужесточение порядка лицензирования турфирм России и Беларуси может привести к резкому уменьшению потока гостей из этих стран. Однако пока стороны к компромиссу не пришли. Обеспокоен и мэр Друскиненкой Ричардас Малинаускас. Этот курортный городок живет в основном за счет туристов, среди них много россиян и белорусов, приезжающих сюда на лечебные минеральные воды.
Ко мне лично обращается немало фирм, как из Литвы, так и из Белоруссии и России. Будем подводить итоги позже. Будем воевать по чуть-чуть.
Представители литовских курортов намерены добиваться либерализации порядка работы с российскими и белорусскими турфирмами, чтобы не потерять клиентов, которых, как и прежде, ждут Паланга, Нида, Друскиненка и Бирштанас. Хочу уточнить, что вызвавший недовольство новый закон, напрямую касающийся туристических фирм, не относится к гражданам России и Беларуси, отправляющимся в Литву частным образом на срок до 10 дней. В этом случае им, кстати, не нужно и приглашение. Достаточно самостоятельно оформить документы в любом из литовских консульств.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро всем. Начну с главной темы нашей сегодняшней и главной на страницах газет. В России появится Прибайкальский край. Результаты голосования на референдуме еще не оглашены, но мало кто сомневается, что большинство проголосовало «за». Так об этом сегодня пишут «Известия». Больше всего власти опасались заявку избирателей. По оценкам избиркома, местное население практически не ходит на выборы. Однако вчера, как пишет издание, случилось практически невероятное. В кабинке для голосования люди занимали очереди. Между тем, на другом конце страны, в Южном федеральном округе, полпред президента Дмитрий Казак пообещал не менять границы регионов и закрыл вопрос о возможности объединения Адыгеи и Краснодарского края. Теме объединения посвящает большую статью издание «Газета». Она поинтересовалась мнением экспертов, и вот что выяснила. Директор Института региональных проблем Максим Дианов уверен, что цели кампании по объединению регионов вполне понятны. Первое – это упростить управление большим субъектом. Второй момент – экономический, ведь речь идет о переложении многих функций федерального центра на уровень регионов. Дианов подчеркивает, что в России нет специального конституционного органа на уровне полпредов президента в федеральных округах для исполнения этих функций. Поэтому придуман такой сложный путь перенесения основных забот о слабых территориях на уровень регионов. Федеральный центр считает, что так будет удобнее для управления, для отчетности, а вот как отразится на жителях, пока не ясно, подчеркивает газета. Еще ни один объединенный субъект ни плохого, ни хорошего не добился, считает эксперт Дианов. Следующие кандидаты на укрупнение – Агинский Бурятский округ с Читой, а также Ненецкий округ с Архангельском. В обоих округах уровень жизни выше, чем в областях. Но вот как уговорить население округов слить, если они совершенно справедливо посчитают, что их доходы упадут? Вот такой вопрос сегодня ставит издание «Газета». А депутаты Госдумы требуют резкого ужесточения наказаний за хищение нефтепродуктов. Об этом на первой полосе сегодня пишет «Независимая газета». Воровство нефти из магистральных трубопроводов с целью ее нелегальной продажи, возможно, скоро будет караться государством предельно жестко. Законопроект, поступивший в Думу от группы депутатов-единороссов, уравнивает преступления подобного рода с экстремизмом, терроризмом, взятками и отмыванием преступных доходов. Парламентарии предлагают считать нефтяные дела тяжкими, которые которые, как известно, почти никогда не подпадают под амнистию. Читайте сегодняшнюю независимую газету. Вот через полчаса мы вернемся к чтению газеты, и я подробно остановлюсь на одной из главных тем – запрете на импорт минеральной воды Боржоми. Приведу примеры заголовков. «Пускаем пузыри», «Минеральное наступление», ну вот, а что за ними кроется, расскажу через полчаса.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Буйнакском районе Дагестана произошел бой. Погибли милиционер и солдат внутренних войск. На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, рассмотрят планы Российского союза боевых искусств и проблемы взаимоотношений ФИФА и УЕФА с ведущими клубами Европы. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас об основных спортивных событиях. Начнем этот выпуск с тенниса. Очередные вчера завершились турниры. Женский проходил в Америке, в Чарльстоне. Там победительницей стала россиянка Надежда Петрова. Она в финале выиграла у швейцарки Патти Шнидер. 6-3, 4-6, 6-1. Это третий титул Петровой в нынешнем году. Выступает она очень хорошо, благодаря чему и впервые в своей карьере вошла в число 5 сильнейших теннисистов мира. В Хьюстоне, это тоже США, играли мужчины, и там победителем турнира стал американец Марди Фиш, который в финале выиграл у австрийца Юргена Мельцера 3-6, 6-4, 6-3. Это второй титул Фиша в карьере. Что интересно, что вот перед этим турниром Фиш занимал 212 место в мировой классификации, ну, потому что большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы, а вообще, когда-то он даже в двадцатку входил и, напомню, был серебряным призером Олимпиады в Афинах. Ну и еще один турнир завершился в Испании, в Валенсии. Там первую победу в своей карьере одержал испанец Николас Альмагро. В финале он выиграл у француза Жиля Симона 6-2, 6-3. Тем временем во Франции в Бордо завершился чемпионат мира по трековым велогонкам. В заключительный день были разыграны 4 комплекта наград, 2 у женщин, 2 у мужчин. Женщины состязались в гонке на 10 километров, где чемпионкой стала Мария Луиза Калье Вильямс из Колумбии. Канадка Джина Грей завоевала серебряную медаль, россиянка Ольга Слюсарева бронзовую. А в Кейрине победила немка Кристин Мухе. Клара Санчес из Франции заняла второе место, Го Шуань из Китая – третья. У мужчин в спринте победил голландец Тео Бос, завоевал свою вторую золотую медаль на этом чемпионате. Британец Крейг Маклин стал вторым, Штефан Нимке, немец, третьим. И в Мэдисоне в парной гонке на 50 километров победили испанцы, серебряными призерами стали украинцы, бронзовыми – аргентинцами. Таким образом, всего медалей больше всех золотых завоевали голландцы, 3, ну, кроме них еще одна серебряная у представителей Нидерландов. В активе команды Франции 2 золотые, 2 бронзовые, у сборной Белоруссии 2 золотые и 1 бронзовая. По общему же количеству наград впереди гонщики Великобритании, 6 медалей у них, 1 золотая, 4 серебряные и 1 бронзовая. Но надо сказать, что очень велик разброс стран нынче в велоспорте, потому что всего было 15 комплектов наград разыграно за 4 дня, и представители 18 стран их завоевали, а чемпионами мира стали гонщики 10 стран. Ну, отмечу достижения российской команды, они все, в общем, сводятся к достижениям Ольги Слюсаревой. 2 серебряные и бронзовые медали. Это вот ее результат, ну и, соответственно, всей сборной России. Тему велоспорта продолжим сообщением из Голландии. Это уже шоссейные гонки. Там прошла однодневная классическая велогонка, входящая в календарь протура Amstel Gold. 253 километра преодолели участники, и победу здесь праздновал люксембуржец Франк Шлек. Его успех стал первым на крупнейших соревнованиях для гонщиков Люксембурга более чем за полвека, а если точнее, то с 1954 года. Второе место занял здесь швейцарец Штефан Веземан, а третье — голландец Михаэль Богерт, который за последние 8 лет в седьмой раз попал на пьедестал почета Amstel Gold. Ну, кстати, один раз из этих семи он ее и выиграл. Вот таковы основные новости. К разговору о спорте вернемся через час.
В Петербурге продолжаются острые споры вокруг транспортной реформы, которую многие уже называют транспортной войной между независимыми перевозчиками и городской властью. На слушаниях, посвященных организации маршрутных перевозок, прозвучало, что конкурс по распределению городских маршрутов был проведен с многочисленными нарушениями и создал значительную социальную напряженность в городе, рассказывает Татьяна Вольская.
Конфликт перевозчиков с городской администрацией разгорелся после проведенного в декабре конкурса по распределению городских маршрутов, в результате которого победили 6 компаний. Несколько проигравших компаний не признали итогов конкурса. 6 апреля были подведены итоги слушаний по организации маршрутных перевозок в городе. В решении постоянной комиссии законодательного собрания по городскому хозяйству говорится, что условия конкурса противоречили закону о наземном пассажирском транспорте общего пользования в Петербурге, да и некоторые положения самого закона противоречат федеральному законодательству. Говорит руководитель отдела по внешним связям Ассоциации независимых перевозчиков Георг Габриэлян.
Что продавала городская власть? Субсидии на социальные перевозки. Продала она их неудачно. Ряд фирм готовили были вводить без государственных субсидий. Это неудачный менеджмент наших городских властей, в первую очередь комитета по транспорту. Затем они отбирают у тех перевозчиков, которые самостоятельно разработали свои коммерческие маршруты, эти маршруты, которые не принадлежат, по сути дела, городу. Это чистой воды волюнтаризм и административный прессинг.
При этом на слушаниях прозвучали некоторые странные факты, говорит депутат законодательного собрания, член комиссии по городскому хозяйству Александр Кущак.
Получается так, что сейчас подвижной состав тех компаний, которые не выиграли, не находится в работе, он не обслуживает население. Причем предлагается следующая ситуация. Ну, ребята, ну хорошо, вот вы там не выиграли конкурс, приходите к нам, мы поставим ваши машины на маршрут, и вы будете с каждой машины ежедневно отчислять 500 рублей.
В решении комиссии по городскому хозяйству говорится, что при проведении конкурса был допущен ряд существенных нарушений законодательства Российской Федерации, на которые в своем представлении указала городская прокуратура. Комиссия рекомендовала признать результаты конкурса недействительными, а на переходный период сохранить права перевозок по коммерческим маршрутам за теми компаниями, которые обслуживают их сейчас. По словам председателя комиссии Михаила Амосова, цитата, «в городе произошла искусственная монополизация рынка маршрутных перевозок». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В пятую годовщину захвата НТВ программа Владимира Карамурзы «Грани времени» была посвящена обсуждению уроков, которые должна извлечь демократическая общественность в борьбе за свободу слова в России. Гостем ведущего была независимый журналист Евгения Альбац, организатор воскресного митинга в защиту старого НТВ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какой след, по-вашему, оставил тот ночной захват 8-го этажа телецентра Останкино в новейшей истории России?
Тяжелый. У нас есть вот эта перспектива 5-летняя, и мы видим, что потом произошло. Мы видим, что зачистили все телевизионные каналы, что даже тех журналистов НТВ, которых там оставили, с которыми удалось разными методами договориться, тоже не стало уже в эфире и не стало и вовсе на НТВ. Нет ни Саши Герасимова, ни Лёни Парфёнова. Нет в эфире уже и Тани Миткова.
Савика Шустера.
Савика Шустера, конечно, да. Потом не стало ТВ-6, потом не стало ТВС. Потом не стало известий Рафа Шакирова, которого, как известно, сняли за публикацию фотографии с Беслана. Как говорят, эти фотографии сильно не понравились президенту. Он назвал этот номер известий предательством. Потом и те известия, которые пытался после него делать Бородин, Володя, и они кончились, и теперь появляется такой какой-то странный вариант «Комсомольская правда» на месте «Известий». В общем, строго говоря, ведь зачистили всю площадку.
Расправились и с Кохом и Йорданом, которые пришли в тот день на восьмой этаж.
Да, ну, это понятное дело. Ну, собственно, так и должно было происходить. Вообще, вся ведь эта история, вся эта спецоперация по закрытию старого НТВ была проведена Поликалом 5-го главного управления КГБ СССР, идеологической контрразведки. Вот ровно так же поступали с диссидентами, с диссидентским движением. Находили слабых, по разным причинам слабых, которым назначали цену. В варианте диссидентов это скашивали сроки в лагерях или заменяли лагерь ссылкой, или выпускали за границу. Они произносили на советском телевидении слова покаяния, говорили о том, что они, конечно, неправильно поступали, произнося всякие неприличные слова против их великой советской родины, в то время как весь империалистический мир просто готов забросать Советский Союз ракетами. Другие писали покаянные статьи, но вот нелояльные, те, кто не покаялись, получали длинные сроки, а потом еще добавляли в лагере, да еще делали так, что семьи об этом не знали, узнавали в последнюю секунду. Это был внушительный урок всем. Те, которые покаялись, они в ссылке или еще где-то, а те, кто не покаялись, лагерь. И в этом смысле вот этот ночной захват НТВ, и все как было проделано, как сначала договорились на рефлюштрейкбрейхеров из достаточно известных журналистов, которые, так сказать, стали лицом потом канала, договорились с некоторыми либеральными политиками, которые тогда были душой и телом за Путина, полагая, что вот этот подполковник в роли президента позволит провести, наконец, необходимые структурно-экономические реформы в России. Ну и потом устроили вот эту показную акцию. Я была в эту ночь там с людьми с оружием в черном, которые перекрыли все ходы-выходы, нашли и представители западных голосов, который в то утро рассказывал о том, как государство расправляется с негосударственным телевидением, а буквально через несколько дней он перевернулся через голову и стал использовать в описании ситуации с НТВ лексику Кремля, спор хозяйствующих субъектов. В общем, все было сделано квалифицированно и четко, и вот этот урок с силовым захватом и с показным выходом журналистов лояльных и наказанием журналистов нелояльных. Это подействовало, подействовало. Те, кто кого не выгнали, те, простите меня великодушно за резкость, сами заткнулись, забили себе кляп в горло.
К сожалению, да, вынужден с этим согласиться. Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин напоминает о событиях той ночи.
Мы были в числе энтузиастов, которые защищали НТВ, в том числе даже вот дежурили ночью. Это в основном представители партии «Яблоко». Сложные ощущения тогда были. Ну, во-первых, мы наблюдали, что происходило внутри. Вспоминается такая безразмерная подлость людей, типа, например, господина Коха, который пришел увещевать коллектив в том, что ничего особенного не происходит. И они все вернутся на свои рабочие места, просто сменится собственник и больше ничего. Но с самого начала было ясно, что это замысел, исходящий из самой верхушки нашей власти, от президента. И в этих условиях, конечно, противостоять вот этому произволу было совершенно невозможно.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», был до конца вместе с обороняющимися.
Я практически каждый день приходил в телестудию, я приходил на митинг на Пушкинскую площадь. И я не считаю, что это был акт мести со стороны Кремля Гусинскому. Это была четко продуманная программа, благодаря которой мы потеряли и нормальные выборы, и нормальную свободу в стране, и гласность, и так далее, и так далее. Приобрели тот самый хохочущий, без конца кривляющийся телевизионный ящик, на который нормальный человек просто сегодня смотреть не может.
Ирина Хакамада, тогдашняя активист Союза правых сил, извлекла из произошедшего политические уроки.
Нужно было сплотиться всем собственникам вокруг НТВ. И даже при наличии каких-либо претензий к непосредственно Гусинскому формальных, найти средства, чтобы создать альтернативную свободную возможность существования телевидения. В общем, нужна была какая-то ответственность как крупного капитала, так и демократических партий. В результате все рассыпались по разные стороны, в том числе и демократические партии. Бизнес спрятал голову в песок и мстительно думал о том, что ну вот очередной конкурент убит, и нам плевать, что при этом улетает информационная свобода. И власть почувствовала, что сплотиться никто не может, и пошла дальше.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной оценке состояния свободы слова в России в пятую годовщину захвата НТВ. Ну а впереди у нас разговор на такие темы.
Пасхальные праздники в Америке. Российские регионы хотят объединяться.
Вот это наши темы, а вопрос мы вам задаем сегодня такой. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации?
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Вопрос рублем», ведущая Ольга Романова. Испытание деньгами – это главная тема программы. В гости придут Евгений Иванов, зампредседателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, и Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы. Слушайте Радио Свобода. В Москве 7 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
По предварительным данным, подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. В Верховном суде Башкирии сегодня возобновится закрытый судебный процесс по делу ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Ученый вины не признает. Мещанский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение иска Федеральной регистрационной службы России о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». В Инакском районе Дагестана в воскресенье произошел бой. Погибли милиционеры и солдат внутренних войск. Убит один из лидеров местных боевиков. На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. Среди пострадавших много школьников и студентов. В Стамбуле произошел взрыв. Ранены более 30 человек, в том числе ребенок. Бомба была заложена у магазина на многолюдной улице. Власти не исключают, что это дело рук курдских сепаратистов. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семьей его соратниками. Их обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджаль в 1982 году. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». США и Евросоюз приостановили финансовую помощь палестинской автономии после того, как «Хамас» не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. Партия «Зеленая Россия» войдет в состав «Яблоко» в качестве фракции. Решение об этом было принято в воскресенье на съезде партии, на котором присутствовали и руководители «Яблока». Около 100 сторонников белорусской оппозиции провели акцию протеста у посольства России в Минске. Они выразили недовольство тем, что Россия оказывает поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко. В Непале оппозиция призвала жителей страны не платить налоги и не оплачивать счета за коммунальные услуги в знак протеста против узурпации власти королем Гьянендрой.
Как сообщают синоптики, циклоны с запада и юга продолжают штурмовать европейскую территорию России. В северо-западном районе очередной циклон прольется дождями при температуре днем от 5 до 11 тепла. Средняя полоса в начале недели окажется между двумя циклонами. Один уходит на Урал, а другой еще на подходе к Скандинавии. В Москве сегодня днем небольшой дождь, температура воздуха 10-12 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем плюс 8 плюс 10.
7 часов 32 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Главная тема сегодняшнего нашего эфира – объединение регионов. Полномочный представитель президента России Дмитрий Козак считает несвоевременной идеей укрупнения регионов на Северном Кавказе. По его мнению, от педалирования этого вопроса будет больше политического вреда. Однако он все же не исключает, что подобные проблемы могут найти свое решение, поскольку у населения российских субъектов есть право на их инициирование. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На Северном Кавказе в разное время возникали идеи объединения Чечни, Ингушетии, Адыгеи и Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Некоторые политики предлагали даже воссоздать Горскую республику, которая существовала в первые годы советской власти. Чеченский публицист Руслан Мартагов – сторонник идеи укрупнения северокавказских регионов, но не при нынешних руководителях государства.
В принципе, идея объединения национальных административных образований, которые существуют в едином государстве, это здоровая, нормальная идея. У нас по Северному Кавказу проехать из пункта А в пункт Б, это означает пересечь по крайней мере 10 границ. И на каждой свои поборы, и на каждой свои чиновники. Но, зная, как сегодня нынешняя власть, которая находится в Кремле, реализует кавказскую политику, я категорически против, чтобы сегодня этот вопрос вообще поднимался. Потому что нет глубинно продуманной национальной политики. Нет каких-то здравых движений по Северному Кавказу. Если вот с таким топорным умением решать вот такую запутанную проблему возьмутся еще и за это, то взрыв просто на Кавказе обеспечен.
Руслан Мартагов считает, что на юге России надо взвешенно подходить к административному устройству, учитывая как экономический фактор, так и национально-культурные особенности народов.
Да, экономически это выгодно. Да, на сегодняшний день содержать национальное административное образование, я подчеркиваю, национальное административное, все дотационные средства, которые идут в эти республики, большую свою часть идут на подкормку национальной бюрократии. То есть не на поддержание национальной культуры, а на поддержание национал-чиновника. Была бы здравая, нормально рассуждающая власть, то давно бы вместо этих национально-административных образований мы сделали бы национально-культурные автономии. Это совершенно разные вещи. При этом не ущемляя ни национальное достоинство, ни какие-то другие вот вещи.
Одной из главных проблем региона остается сепаратизм. По мнению Мартагова, в рамках нынешней политики Кремля на Северном Кавказе эту проблему решить невозможно.
На сегодняшний день сепаратизм порождается не от того, что регионы разъединены или объединены. Просто сепаратизм сегодня порождается вот такой вот бездарной провокационной политикой Кремля.
Это было мнение чеченского публициста Руслана Мартагова. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении темы наш опрос на улицах российских городов. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Для экономики это, наверное, хорошо, но вопрос еще носит, по всей видимости, политический характер. В смысле возрождения авторитарной власти туда я уже не хочу. Я очень этого боюсь.
Даже не знаю. Если это хорошо для населения, значит, надо поддерживать. Если это выгодно для населения, если им удобно. Я так далека от этого, что я даже вам не могу ответить.
Значит, кому-то деньги нужны. Значит, это кому-то выгодно. Для простых людей это все на их плечи, так сказать, ляжет. Потому что все это затраты, все это деньги.
Вообще, мне кажется, это зря. Потому что у них у каждого своя культура, свои какие-то традиции, устои. Поэтому я смысла никакого не вижу.
Я вообще за губернское деление. Вот как при царе-батюшке было. Они сейчас вот эти области все это и президенты там. Каждый князек в своей области свои законы начинает устанавливать, свои порядки. То есть это не идет на пользу. Когда единое государство, это лучше.
Я за. Потому что это было здорово когда-то. Это была одна семья. Было прекрасно. Никаких разделений, никаких там княжеств. Это же нужно к большим папикам, наверное. Вот и делит все. А народу простому это не надо.
Ну, если народ хочет, почему не объединиться? Прежде всего, это объединение ресурсов. Наверное, вот сокращение все-таки раздутого аппарата. Уж слишком он велик. Поэтому ничего в этом плохого нет.
Вы что, я же женщина, я в политику не лезу, поэтому извините.
Ничего не думаю, потому что не обладаю никакой информацией. И к этим вопросам я отношусь совершенно ровно.
Не думаю, что это выгодно людям. Думаю, что это все-таки делают чиновники для своей выгоды какой-то. Но у нас от этого ничего не меняется.
Для экономики, может быть, это лучше. Ну, вообще, конечно, когда все разделились, это хуже, конечно, каждый стал одеяло натягивать. Поэтому, наверное, лучше все-таки, когда объединяться.
С одной стороны, хорошо. Объединяется культура, может, какая-то разная. А с другой стороны, зачем? Люди уже привыкли жить так, как они живут. Зачем делать что-то новое? Я считаю, что это не обязательно, но я отношусь к этому как к эксперименту.
Я не знаю, надо жить в этом регионе. Если бы меня спросили, как я отношусь к объединению с Финляндией, я бы вам сказал. А вот что там происходит, буряты там с якутами, я не знаю.
Философски рассуждать, если такое объединение, так может вообще произойти, что наша Россия расколется на княжества. Потому что сперва объединяются республики автономные, края, потом начнут самоопределяться и пойдут в сторону.
Я там не живу, поэтому ничего не могу сказать. Да, честно говоря, у нас, по-моему, никогда ничего лучше не будет. Поэтому объединяй, тут не объединяй.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий». К
Главная тема выпуска. Компания Google получила патент на голосовой интерфейс для поисковой системы. В патенте описывается методика создания поисковой системы, которая способна создавать запросы на основе произнесенных фраз. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Google отмечает, что существующие технологии распознавания голоса далеки от совершенства. Они либо не позволяют применять словари достаточно большого объема, либо не обеспечивают желаемой точности распознавания голоса. Система Google теоретически должна быть лишена этих недостатков. В перспективе поисковики с голосовым интерфейсом могут найти применение в мобильных телефонах, поскольку вводить длинные запросы на клавиатуре сотового телефона не слишком удобно.
Новости коротко. Компания Google выпустила тестовую версию бесплатного интернет-календаря. Сервис получил название Google Календарь. Все или некоторые события, зарегистрированные в календаре, можно делать доступными для отдельных пользователей или групп. События в календарь можно импортировать из программы Microsoft Outlook. Google Календарь позволяет рассылать приглашения или напоминания о событии по электронной почте или в виде СМС на мобильные телефоны. В городе Сан-Антонио, штат Техас, завершился финал чемпионата мира по программированию среди университетов. Абсолютное первое место заняла команда Саратовского государственного университета. Кроме почетного приза, команда получила $10,000 на научные исследования от главного спонсора соревнований корпорации IBM. Золотыми медалями были награждены команды, занявшие места с 1 по 4. Среди них команда Алтайского государственного технического университета, занявшая 3 место. Компания Apple Corporation готовится к продаже композиций Beatles через сервисы интернет-магазинов. На протяжении многих лет Beatles отказывалась от продаж музыки в интернете. Как заявил представитель компании Apple Corporation, в настоящий момент проводится цифровой ремастеринг всех композиций Beatles. Результатом станет полное собрание композиций группы, подготовленное для загрузки через интернет. Конкретная дата начала продаж композиций Beatles через онлайновые магазины не называется.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
Семь часов 7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Как и обещала, в этом выпуске поговорим о минеральной воде, а конкретно о боржоме. Но сначала хотелось бы поинтересоваться частным мнением. Олег, я к вам обращаюсь. Вот пришли вы в магазин, захотели минеральной воды, вашей любимой, допустим, боржоме, а ее нет. Вот вы бы расстроились?
Ну, естественно, расстроился, но почему бы? Уже, видимо, и придется расстраиваться без всякого сослагательного наклонения.
Действительно, ведь главный санитарный врач России Геннадий Онищенко продолжил наступление на строптивых соседей. Так пишет об этом новое известие. В субботу он сообщил, что минеральная вода Боржоми так же опасна для здоровья, как грузинское и молдавское вино. Вот так вот Олег об этом пишет. Основным аргументом Онищенко стал факт загадочного отравления этой минералкой неких двух россиян. Не боитесь отравиться? Пока она еще есть в продаже.
Ну, вообще, вопрос подделки чего-либо, он стоит очень остро, так что не знаю, что
вот
сказать.
Вот так широко Олег об этом рассуждает. Однако независимые эксперты считают, что рукой санитарного врача движет не столько забота о чувствительных желудках граждан России, сколько желание побольнее ударить по недружественным странам. Мировое сообщество, похоже, считает, что все эти запреты не что иное, как торговые войны, которые Россия ведет против членов ВТО. Поэтому шансы на наше вступление в эту организацию становятся все более призрачными. По мнению экспертов новых известий, следующими объектами запретов, видимо, станут грузинские рестораны, потом грузинские мандарины, да и в целом грузинская кухня слишком калорийна для российского потребителя, подчеркивает издание. Кстати, если что и вызывает тревогу, то это ситуация с нашим нарзаном или ясентуками, когда тот же Роспотребнадзор проводил массовую проверку минеральных вод несоответствующим стандартам, были признаны такие марки, как ясентуки, детская вода «Малышка», «Кроха» и так далее. Грузинские же минеральные воды в том списке не фигурировали. И вот, как пишет «Коммерсант», на заявление Геннадия Онищенко оперативно отреагировали власти Грузии. Все заявления о том, что Боржоми и другие грузинские минеральные воды содержат вредные вещества, абсолютная ложь, и это переходит все границы. Это цитата из заявления министра сельского хозяйства Грузии Михаила Саакашвили. Премьер-министр Грузии не сомневается в политической подоплеке происходящего. Конечно, говорит он, если запретят еще и Боржоми, это будет политическое решение, не имеющее ничего общего с экономикой. В целом же грузинские политики убеждены, что Россия таким образом вводит экономические санкции, главная причина которых – отказ Грузии поддержать вступление России в ВТО. Участники рынка понимают, что в случае запрета на импорт боржоми рынок минеральной воды ждет передел. Ведь исторически сложилось, что боржоми – основной бренд на российском рынке минеральной воды. И теперь встает вопрос, а кто его заменит и какой продукт станет основополагающим для поставки на полки магазина. Таким вопросом задается Коммерсант. А вот «Известия» выходит с заголовком «Поздно пить боржоми». Ну, это, очевидно, еще не точка в продовольственных войнах, подчеркивает издание. Как сообщила в пятницу газета «Свободная Грузия», фармацевтическая компания «Аверси» из Грузии была отказана в прохождении процедуры регистрации для доступа на рынок России. По словам гендиректора этой компании Паты Куртанидзе, грузинские лекарства даже не исследовались на предмет качества, и причины отказа не сообщаются. И вот новые «Известия» пишут, а что бы еще такое запретить? Ведь список товаров, которые могут отказаться страшно опасными для здоровья России, если наши соседи по СНГ не станут сговорчивее, уже не так обширен, но кое-что запретить еще можно, например, в Молдавии. Их ждут санкции натуральные соки, нектары, компоты, сиропы, томатная паста, маринованные огурцы, помидоры, лечо, зеленый горошек и так далее. И в Грузии тоже приправы, специи и даже цветы из Грузии. Вот такие запреты могут ожидать страны СНГ в ближайшем будущем.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По предварительным данным, подавляющее большинство избирателей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа высказались за объединение регионов. На севере Греции в результате крушения пассажирского поезда погибли по меньшей мере 5 человек, десятки ранены. В Непале оппозиция призвала жителей страны не платить налоги и не оплачивать счета за коммунальные услуги в знак протеста против узурпации власти королем Гьянендрой. Иран выделит 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». В Канаде зафиксирован новый, второй за этот год случай коровьего бешенства. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки могут вот-вот выйти из берегов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Семь часов 7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Экспорт товаров из России в 2005 году увеличился на 34%, примерно до 245 миллиардов долларов, что дало стране возможность подняться с 15 на 13 место в списке крупнейших мировых экспортеров. Как говорится в докладе Всемирной торговой организации, доля России в мировом экспорте составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в прошлом году, по данным ВТО, стала Германия – более 970 миллиардов долларов. В первой тройке также Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили 905 и 762 миллиарда долларов соответственно. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Единую торговую сеть возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-Групп», нынешний владелец «Перекрестка». В случае завершения сделки новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов «У дома», основанной в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Российская компания «Аэрофлот» официально вступила в международный альянс авиаперевозчиков «SkyTeam», говорится в сообщении «Аэрофлота». Крупнейшая авиакомпания России, на долю которой приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок в России, стала 10-м участником альянса, в которые также входят, в частности, такие крупные авиакомпании, как Air France, AU Italia, Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines. Американская корпорация Boeing, второй в мире производитель пассажирских лайнеров, и российская корпорация ВСМПО Ависма подписали соглашение о создании совместного предприятия для обработки штампованных изделий из титана. В ноябре 2004 года компании достигли соглашения о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов Boeing. Корпорация ВСМПО «Ависма» – крупнейший в мире производитель титана, контролирует почти 30% рынка этого металла.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 17 апреля, составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 54 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 22 цента.
7 часов 50 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы» и, конечно же, из нашей программы уже знаете, что сегодня 17 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
«Срубленные дубы» – так назвал воспоминания о генерале де Голле французский писатель Андре Мальро, рассказывает поэт и литературный критик Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Андре Мальро – один из трех-четырех виднейших современных французских писателей. Как известно, Мальро был в течение долгих лет правительства генерала де Голля министром по делам культуры и считался близким другом генерала. В книге своей Мальро восстанавливает беседу, длившуюся несколько часов, и дает общую характеристику де Голля. Две темы выделяются довольно резко. Первая – усталость, разочарование. На все лады он повторяет: никакого касательства к тому, что делается во Франции сейчас, я не имею и иметь не хочу. Другая тема – Наполеон. Де Голль, по-видимому, искал во французской истории какой-нибудь параллели себе и был бы удовлетворен, если бы будущее сопоставило его именно с Наполеоном. И навскользь сброшенное замечание Мальро, что Толстой считал его злодеем, он не обратил внимания. «А что вы лично думаете об императоре?» — спросил де Голль Мальро. «Огромный ум и довольно мелкая душа». Генералу ответ не понравился. Сталина в беседе с Мальро де Голль вспоминает не раз. «Я видел Сталина, но я не видел России», — добавляет он. «А мне жаль, что России я не видел. Россия ведь это многого стоит». Если генерал и вызвал автора «Срубленных дубов» на длительную и откровенную беседу, то, по-видимому, не без мысли, что именно Мальро верно его поймет и сумеет сохранить для потомства его облик, когда историческая его роль оборвалась. Заслуживает особого внимания утверждение де Голля, что главное противодействие на протяжении всей своей деятельности он встретил со стороны капитала. Политические действия не в счет, свергли его будто бы не они, а финансовые интересы крупной французской буржуазии. Такие слова, как демократия, парламентаризм, ничего, кроме усмешки, у него не вызывают. Последние слова, которые слышал от него Мальро: «Звезды подтверждают мне ничтожность всего, что вокруг нас». Надеялся он, что история окажется к нему справедлива и к ничтожествам его не причислит.
Воспоминания французского писателя Андре Мальро о генерале де Голле. У микрофона выступал Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 53 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио «Свобода». Конгресс США ушел на пасхальные каникулы, хотя официально их часто называют весенними. Нью-Йоркская фондовая биржа в пятницу 14 апреля была закрыта в связи с пасхальными праздниками. Национальная федерация розничных торговцев заявила накануне праздников, что рассчитывает увеличить в эти дни продажу на 32% по сравнению с прошлым годом. Наиболее оптимистически настроенные эксперты предсказали, что американцы истратят во время Пасхи около 12 миллиардов долларов. Более подробно о Пасхе по-американски Ян Рунов из Нью-Йорка.
По количеству поздравительных открыток Пасха занимает в Америке 5-е место. Наиболее успешно в этот праздник распродаются, естественно, любые изображения пасхальных яиц и пасхальных игрушечных кроликов. Хотя именно эти символы плодородия уходят корнями в дохристианскую эру. В большинстве штатов на Страстную пятницу, Good Friday, были закрыты городские учреждения, школы, библиотеки. Но банки, почта, федеральные учреждения работали. Вот что рассказал об американской традиции празднования Пасхи президент исследовательского института «Минарет свободы», профессор Мэриленского университета Дин Ахмад. Я действительно думаю, что то, как американское правительство в общем относится к религиозным праздникам, может служить примером для многих других стран. Соединенные Штаты — мирское светское государство в том смысле, что оно строго нейтрально ко всем религиям. В то же время религиозная жизнь здесь не преследуется, а поощряется. Это особенно заметно во время религиозных праздников. Одновременно многие религиозные праздники в Америке теряют свой строго религиозный характер и становятся более мирскими. Такие праздники все чаще становятся хорошим поводом, чтобы члены семьи собрались вместе. Даже люди неверующие едут к родителям, к родственникам, чтобы провести вместе праздничные дни. Поэтому накануне праздника пол Америки садится за руль. Еще одна типичная американская черта – коммерциализация праздников. Объявляется предпасхальная, предрождественская и прочая распродажа. И некоторые вместо храма спешат в магазин. Пуританам это не нравится, но с этим ничего не поделаешь. Так религиозные праздники становятся все больше мирскими и общими для представителей разных конфессий, формой светского, коммерциализированного празднества. И все же принято считать американское общество иудео-христианским.
Мы думаем, что здесь кроется несколько устарелое понятие. Действительно, отцы-основатели Соединенных Штатов были христианами, или точнее находились под влиянием христианской культуры. Но вернее было бы сказать, что Америка следует традиции Авраама, и что в стране доминирует культура последователей Авраама. А поскольку Авраам является праотцем и иудеев, и христиан, и мусульман, то Соединенные Штаты можно считать страной не двух, а трех основных религий. Тем более, что идеи ислама оказали влияние на Томаса Джефферсона, в библиотеке которого был Коран. И вообще, одна из причин духовной силы Америки в открытости различным влияниям и готовности учиться, впитывая опыт других культур. Это был Дин Ахмад, профессор Мэриленского университета, президент исследовательского института «Минарет свободы». В воскресенье 16 апреля после пасхальной мессы в Нью-Йоркском кафедральном соборе Святого Патрика на 5-й авеню, закрытой для транспорта, состоялось традиционное народное гуляние, которое называют здесь пасхальным парадом. На этом гулянии жители Нью-Йорка и гости демонстрировали специально созданные к празднику шляпы. Естественно, превалировали пасхальные мотивы с крашенными яйцами и розовыми кроликами. В костюмах кроликов выступали мимы, жонглеры и клоуны. Кроличьи уши надели дамы, дети, даже собак превратили в кроликов. Иногда пасхальные мотивы шляп соседствовали с политическими, спортивными, культурными. Один кролик желал удачи местной бейсбольной команде. Другой агитировал за избрание Хиллари Клинтон сенатором на второй срок. У одной дамы шляпа в виде шоколадного кролика. У другой шляпа из яиц. Это один из самых веселых дней года в одном из самых веселых городов мира. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну вот и еще один час нашего утреннего эфира остался позади. Темы следующего часа таковы.
Участь грузинских вин грозит теперь и Боржоми. Прокуратура преследует распространителей порнографии. Вильнюс – культурная столица Европы 2009 года.
Ну и еще мы будем обсуждать тему объединения регионов и вопрос будем задавать вам соответствующий. Поддерживаете ли вы идею объединения субъектов Российской Федерации? Вот некоторые письма с вашими ответами мы уже получили. Читаю. Сергей из Москвы считает, что объединение регионов экономически и социально целесообразно. Считаю присоединение малых народов к крупным регионам геноцидом власти. А как голосуют в северных автономных округах, можно себе представить. Ведь там нет ни газа, ни воды. Это написал нам слушатель Цветков из Одинцова. Я против объединения национальных образований, так как это неграмотная политика. Государство нарушит культуру и самобытность людей, более 100 национальностей, живущих на территории Российской Федерации. Это написал нам слушатель Хафиз из Московской области. Какие бы объединения ни придумывали современные российские власти, им никогда не объединить угнетателя и угнетенного. Поэтому в России всегда будет борьба, пока будет капитализм. Это мнение Николая Бороды. Ну, а вот Мария ставит такую широкую задачу. К 2100 году надо выполнить человечеству три задачи. Уцелеть, прекратить производство оружия массового поражения и убрать все границы на Земле.
Берлускони не может примириться с поражением.
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС были катастрофичны для Турции.
Польша до сих пор не получила от России всех документов, касающихся Катыни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке.
Хотя смесь, на первый взгляд, не токсична. Мы распорядились немедленно изъять это масло из продажи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».